Александр Эрдимтович Башкуев. Байки старого шамана. Текст предоставлен правообладателем www.litres.ru. Аннотация. Это история про железную дорогу, про подлых шпионов и смелых разведчиков. Это история человека, которого считали то военным медиком, то геологом, то физиком-ядерщиком, а он был всего лишь обычным железнодорожником. Это история про Урал, Сибирь и Дальний Восток, про нашу страну и нашу победу. Александр Башкуев, «Байки старого шамана». Дедам моим, Башкуеву Будде Васильевичу, Баирову Борису Булатовичу и Сафронову Роману Савельевичу посвящается. История первая, рассказанная самим автором, или пролог. Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуней в стогу ночевал. Что имел, не сберег, что любил, потерял. Был я смел и удачлив, но счастья не знал. Эта история началась где-то в середине апреля 1961 года, когда в полицию Флориды обратились какие-то охотники на аллигаторов, которые сообщили, что в некоем месте болот Эвергеллица они нашли целый катер, набитый оружием, а на берегу трупы 4 человек латиноамериканской наружности. Полиция выехала на место предполагаемого преступления и вскоре нашла неподалеку еще одну машину, на которой, видимо, убитые и приехали, а за рулем ее молодого парнишку. Машина была затоплена наполовину в болоте, а у парня, как и у прочих остальных 4 хамбре, обнаружились дыры в голове. Собственно, разборки бандитов в этих краях никогда не были редкостью, и большое количество аллигаторов в местных болотах обычно позволяло местной полиции смотреть на все это сквозь пальцы. Так случилось бы и в этот раз. Убитые оказались кубинскими иммигрантами гусанос, которых в те дни было в штате Флорида как грязи. И сколько бы их друг друга ни перебило, флоридской полиции все было мало. Как раз в эти дни гусанос массово высаживались в заливе свиней на острове Куба. И полицейские поголовно мечтали, что либо они скинут Кастро и наконец-то уберутся из этих краев, либо Кастро их там всех перебьет. И это тоже для полиции было бы выходом. Короче, что бы ни сделалось, все к лучшему. Благостную картинку портил только парнишка. Он тоже был из кубинцев, но в отличие от остальных, он уже родился в Америке, то есть считался полноценным гражданином США. Это было совсем другое дело, чем пачки гусанос, тихо пожираемых местными аллигаторами. Американская Фемида тяжело и обреченно вздохнула, открыла следствие, и колеса местной юстиции пришли в движение. Сравнительно быстро выяснились причины смерти всех 5. Выстрелы из снайперской винтовки. Но по мере того, как полиция продолжала расследование, то она все больше приходила в легкое изумление, переходящее в полный шок при осознании тех условий, при которых погиб паренек. И дело было признано столь серьезным, что его передали ФБР. Причины этого были следующими. У убитых гусанос нашли включенными ночные фонарики. То есть в миг их смерти была темная ночь. Была найдена лёжка таинственного ночного убийцы. От ее места до 4 трупов было примерно 300 метров по прямой. Не так много, ежели стрелять днем, но весьма дофига, если бы пришлось стрелять ночью. А всех 4 положили точными выстрелами, хирургически. Следователи задумались, каким же должен быть был прибор ночного видения, который позволил сделать подобные выстрелы. Для той поры основная масса подобной техники была еще тяжела. Батареи для теплового луча весили тогда килограммов по 20, и видимость такого прибора позволяла стрелять метров на 200, не более. 300 метров подразумевали некую весьма эксклюзивную батарею и некий более чем специальный прицел. Однако, что это была за батарея и что за прицел, оставалось загадкой. Таинственный убийца аккуратно собрал гильзы и оставил лишь удобную утоптанную лёжку среди болота. Вкупе с очень хорошей батареей для прибора ночного видения и самим прибором, который был явно лучше, чем те, с которым местные эксперты сталкивались. Класс стрелка в глазах следователя весьма вырос, а его способность не оставлять следов наводила на размышления. А потом Потом специалисты из Центральной лаборатории ФБР смогли таки опросить неких свидетелей и воссоздать все события этой ночи. Выяснилось, что четверо убитых были, по крайней мере, двое из них, руководителями высадки в бухте Качинес. Вернее, не так. Они должны были командовать специальным отрядом наемников, которым полагалось высадиться в ином месте, и отвлечь на себя основные силы Барбуродос огнем и маневром. Однако из-за того, что эти люди на деле умерли в болотах Эвергилейца и никогда не попали к своим подчиненным, их люди заколебались, и запланированной отвлекающей высадки так и не было. Несчастные гусана ступо поперли буром на залив свиней, где их уже ждали, в том числе и кубинские танки, так что итог высадки оказался чуток предсказуем. Короче говоря, неожиданно выяснилось, что четверо убитых вовсе не струсили, не предали других, а тупо и тихо умерли посреди бескрайних болот, отстреливаемые поодиночке невидимым снайпером. Тот миг, когда они, уже сходя с ума от ужаса и понимания неизбежного, тупо палили по всем кустам подряд из автоматов, надеясь хоть как-то зацепить убийцу, но промахнулись. Вернее, они даже ни разу не выстрелили в нужную сторону. С ними, по сути, играли, как сытый кот с перепуганной мышкой. Убийца положил всех четверых ровно четырьмя выстрелами, собрал гильзы и стал уходить. Судя по следам, он даже отошел на немного. И в этот момент за его спиной завелась машина. Племянник одного из погибших не должен был быть этой ночью в том месте. Он сам напросился проводить дядю с товарищами до их катера. И потому, насколько спокойно убийца уходил со своей лёжки, полицейские эксперты были уверены, он точно знал, сколько у него целей. Он валил их по степени опасности и самого бестолкового убил последним. Парнишке не должно было быть этой ночью в том самом месте, и не будь его там, местная полиция тупо позволила бы чуток разжиреть аллигатором. Дело было бы шито-крыто. Но он там оказался. Дядя разрешил ему себя и друзей подвезти, да и забрать домой машину, чтобы не оставлять ее в зарослях без присмотра. Это вообще-то было запрещено его американским куратором, но дядя, видимо, наплевал на куратора. И вот пока в ночи бухали странные выстрелы, они были, наверное, похожи на утробное уханье филина, ибо сама система непроста, была названа немцами филин. Это была снайперская модификация, чуть ли не танкового ночного прицела с облегченными батареями и повышенной мощностью, и стоила как маленький самолет. Поэтому никогда не была в серии. Парнишка, видимо, сидел в машине ни жив, ни мертв. И, возможно, прятался между сиденьями. Потом он то ли увидел, то ли понял, что убийца уходит, и повернул ключ зажигания. Филин был весьма серьезным и тяжелым оружием. В полном комплекте он весил килограммов под 30. Однако убийца бежал с ним к разворачивающейся машине с такой скоростью, будто в руках у него была просто пушинка. Мальчик. Он не был сильно законопослушным, не был примерным, обычный, характерный юный латинос. Но он умел обращаться с машиной. Он очень быстро рванул с места, утопил педаль в пол и понесся с места трагедии. Очень технично, качая корпус машины из стороны в сторону. Попасть в него было практически невозможно. Убийца понял это мгновенно, он даже не пытался попасть в отъезжающего. Вместо этого побежал в сторону от него по зарослям, сплошным джунглям. Следаки, изучая его следы, только ахали и делились мнениями, что этот человек, скорее всего, всю жизнь прожил в местных мангровых зарослях. Не возникло вопроса, почему убийца побежал на перегонки с машиной. Убитые им люди были из группы, которая была должна напасть на Кубу до того, как американцы начнут там высаживать основные силы вторжения. Если бы мальчишка смог выжить и доехать до первого телефона, вся операция отменилась бы и никакой бухты Качинес вообще не случилось бы. Мальчишка был обречен. Он должен был добраться до телефона, иначе все прочее стало бы напрасно. Поэтому ночной стрелок побежал через джунгли. Он бежал очень быстро, почти не ошибался в выборе направления и всегда выходил на прогалины именно там, где был просвет среди джунглей. Короче говоря, по следам это выглядело почти фантастикой, особенно если учесть, что бежал он через джунгли глухой тропической ночью, а ночной прибор Филина невозможно использовать во время движения. Убийца бежал через болото, он бежал через джунгли, пересек небольшой местный пригорок и занял позицию, которая была вовсе не столь удобной, как прежняя лёжка. Филина пришлось устроить на ветвях и лианах. Для прицеливания пришлось встать на колени, но самая главная особенность его цели. Мальчишка хорошо водил машину. Он легко разогнался, на большой скорости по этой дороге качать корпусом стало опасно. И мальчик просто топил педаль в пол. К моменту смерти скорость его машины достигла примерно 40 миль в час, то есть примерно 60 км в час по этой жуткой дороге посреди болота и джунглей. От того места, где стоял снайпер, в момент прилета пули его отделяли примерно 560 метров. Эта цифра постоянно будет повторяться американскими экспертами с воистину благоговейным ужасом. Так вот, окно выстрела, то есть время, пока машина по этой извилистой дороге шла по направлению полета пули, составляло, согласно анализу, 1,2 секунды. То есть у нас на ночной дороге была машина, летящая со скоростью 60 км в час, расстояние до нее превышало полкилометра, временной интервал поражения цели составлял 1,2 секунды. Убийца попал! Машина продолжала лететь дальше. Прошла мимо поворота и сразу увязла в трясине, когда ее стало потихоньку засасывать. Убийца, судя по всему, поднялся с колен, на которых он делал последний выстрел, даже не попытался найти последнюю гильзу в кромешной тьме. По ней-то эксперты опознали использованное оружие и просто ушел, растворившись в ночи. При этом он сделал одну единственную ошибку, которая и поставила на уши все компетентные американские, а потом и британские, а затем и французские, германские и японские органы. Ошибка его была в том, что в условиях крайнего стресса и напряжения, в миг, когда у него не было времени, делал все правильно, как учили. Это-то и вызвало фурор в узких кругах американской контрразведки. Дело было даже не в том, что убийца был слишком хорошим снайпером, а он таки на перерасчет. Дело было не в том, что он бежал по кромешным джунглям, как молодой олень, легко перемахивая через любые буераки и заросли. Ибо с настолько крутой физической подготовкой людей тоже немного. Даже не в том, что после столь жуткого кросса по сильно пересеченной местности он за какую-то минуту встал в стрелковую позицию и легко уравнял дыхание, что подразумевает особые психотехники, которым обучают далеко не в каждой поворотне. Убийца совершил гораздо более тяжелую и серьезную ошибку. Он не просто убил мальчишку, а на скорости в 60 верст в час с расстояния полверсты и временным интервалом в секунду не просто выплеснул мозги паренька на приборную. Он своей пулей выбил парню продолговатый мозг. Возможно, вам ни о чем не говорит такая подробность, однако она очень много говорит экспертам. Поражают продолговатый мозг именно для того, чтобы мускулы убиваемого мгновенно расслабились. И он, даже умирая, не имел сил нажать некую кнопку или там выдернуть чеку из гранаты. Иными словами, учат стрелять в это место исключительно только выпускников спецшкол, контрразведки или, как сейчас говорят, членов команд антитеррор. Так не стреляют мафиози, хотя они порой умеют стрелять. Так не убивают наркодилеры, хотя убивают они, не стыдясь. Но американские эксперты сошлись во мнении, что неизвестный убийца в миг стресса сделал все, как его учили в учебке. То есть на мгновение стал самым обычным стрелком. То ли из ФБР, то ли из НКВД, то ли из зинхерендист. А всех их учат, что бандит в миг своей смерти не должен причинить вред окружающим. Вот ведь глупо. Именно на такой штуке прокалываться. Однако бандит не станет жалеть окружающих, и мафиози не станет, и даже какой-нибудь левак-террорист замочит пару невинных, не постесняется. Такой глупости учат только в полиции или милиции, или германской крипо. В общем, мысль вы мою поняли. А это значит, что посреди США бродит некий офицер, выученный в госструктурах неизвестной страны, способный стрелять глухой ночью на полверсты в движущуюся со скоростью 60 км в час цель. Ему нужно на прицеливание не больше 1,2 секунд, при этом он не промахивается. О таком казусе немедля доложили тогдашнему недавно избранному американскому президенту Джону Кеннеди. А тот при всех своих талантах был слегка к тому же и параноиком. И он почему-то взял в голову, что неизвестный убийца прибыл в США по его душу. К примеру, за тот же казус в бухте свиней. Ибо, как известно, кубинский гусанос доставляли туда на американских эсминцах. А бомбили кубинские аэродромы якобы кубинские летчики, но при помощи американских инструкторов. Кеннеди чего-то решил, что в ответ на подобные бомбежки и высадки некто, не будем говорить кто, прислал ему вот такую ответку. Вообразите себе, что живете вы себе кум-королю, спите со всякими мерилинами, причем, по вашим же словам, вовсе не три возможных отверстия. Воображаете себя сами могущественным человеком на свете, и вдруг оказывается, что где-то совсем рядом есть офицер высокого уровня некого государства, способный стрелять ночью по цели в движении с огромного расстояния за невероятно малый временной интервал. Если он таки пустит вас пулю, то никакие отсосы Мерилин вам уже не помогут. Не хочу сказать, что американский президент впал в истерику, но по данному делу все вопросы получили наивысший приоритет. И ФБР мигом подтянули спецы в данной области из всех сопредельных стран НАТО. Но, разумеется, не из всех, а только из тех мест, где действительно готовили снайперов сравнимого уровня. И даже Японии. Эти эксперты на коленках с лупами еще раз облазили все болота Эверглейдса, где произошло это убийство, и с 99% уверенностью доложили, что стрелок получал соответственное образование в снайперских учебках НКВД, имел немалую практику и, скорее всего, имел немалый чин в структурах, подобных советскому КГБ или чем-то похожих. На это указывали особенности устройства лёжки, техники преодоления ночных препятствий и прочее. То есть при том, что в этом деле полной уверенности у американцев и натовцев никогда не было, тем не менее получалось, что тот самый Хрущев, который клялся Эйзенхаузеру в своей верности и дружбе, все же санкционировал некие активные действия на территории самих США, в итоге которых был убит их гражданин. А раз столь легко шлепнули мальчишку латиноса, возможно, что с той же легкостью могут замочить самого президента Соединенных Штатов Америки. Вот как тогдашнему американскому президенту Джону Кеннеди в те дни подумалось, что в свете этой информации многие его последующие скачки и прочие неадекватности, включая события кубинского кризиса 1962 года, начинают выглядеть чуть-чуть в ином свете. Просто надобно понимать, что с его точки зрения Хрущев только что грубо насрал на свои собственные обещания Эйзенхауэру. А о том, что советские службы никогда, ни при каких обстоятельствах не будут проводить активных операций на земле Соединенных Штатов Америки, и уж тем более не будут мочить амирограждан на американской же территории. Теперь, надеюсь, вы понимаете, насколько сильно Кеннеди не доверял Хрущеву в те дни кубинского ракетного кризиса. По моему рассказу, может возникнуть ложное ощущение, что поиск таинственного стрелка был сравнительно медленным, но это не так. Уже к концу апреля ФБР была создана спецгруппа, которая занималась исключительно поисками ночного стрелка из Эверглейдса, и следствие начало разрабатывать два следа. Мало того, из семи филинов четыре были утрачены в боях, два захвачены американской стороной. И один британский. Причина этого в том, что данные Вундервафли проходили испытания на Западном фронте, который немцы считали статичным, а не на динамичном Восточном, где им казалось легче потерять новое чудо-оружие. То есть в болотах Эверглейдса стрелял филин, которого по бумагам у немцев не было. Короче говоря, полный тупик, глухая стена. Однако даже из глухой стены можно сделать определенные выводы. И уже в конце апреля появилась аналитическая записка, в которой изучались причины неудачи этого пути расследования. И делался единственный возможный в данном случае вывод. Был как минимум еще один неучтенный филин, который по каким-то причинам не попал в немецкие отчеты. Был как минимум еще один, которого также учили работать с подобным оружием. И он тоже не попал в эти отчеты. Сочетание этих двух факторов, по мнению экспертов, было не случайным. Но означало, что кому-то в Германии по каким-то причинам нужно было утаить от своих же проверяющих органов наличие дополнительных единиц спецтехники и людей, обученных ею пользоваться.